вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.
Марина Витухновская-Каупала, доктор философии, доцент Хельсинкского университета, историк. Марина Александровна, в прошлой передаче мы начали говорить об особенностях гражданской войны в Карелии и остановились на действиях финнов в Беломорской Карелии, то есть на севере.
С этого, собственно, и началась вся эта драматическая ситуация, которая закончилась созданием карельского квазигосударства. Финские добровольческие батальоны пришли в Карелию с тем, чтобы карелы присоединились к ним и вместе создали вот это самое Великофинское государство.
А как отнеслись к этому карелы?
Среди карел, конечно, не было единомыслия, хотя можно сказать, что, в общем, основная масса карел отнеслась недоверчиво. Мягко говоря, если в Финляндии национализм расцвел во второй половине XIX века, к началу XIX века, историки используют термин национализм с нейтральными коннотациями, да, у нас нет ни отрицательного, ни положительного к нему отношения. Национализм – это такой исторический процесс, который приводит к созданию национального государства. Так вот, финны были на вершине этого процесса, а карелы совершенно не были заражены в массе своей вот этой панфинской или великофинской идеей.
Лозунг «Карелия для карел» появился?
Да, именно в ходе этих действий и именно вследствие финского похода начал формироваться карельский национализм. То, что было до этого, я в своих работах называю протонационализмом. То есть это ощущение некой общности, но без вот этой националистической идеи о создании государственности. И только когда карелы осознали, что с одной стороны их давят финны, к которым они не хотят присоединяться в массе своей, и с которыми они не хотят объединять свою судьбу, карелы все-таки ощущали себя, вернее, финнов как нечто чужеродное, по разным причинам, начиная от религиозных, кончая историческими. С другой стороны, карелы были категорически против сотрудничества с белым правительством, которое так же, как большевики, пыталось рекрутировать насильно в свою армию, заставлять бороться за единую неделимую Россию, что карел тоже не интересовало. Их интересовали вопросы самосохранения и сохранения своего региона от тотального голода. Поэтому они поняли, что ни с финнами, ни с белыми русскими они сотрудничать не готовы.
А с большевиками?
Большевиков там почти не было, ведь фронт находился южнее. И к большевикам они относились нейтрально. Потому что, с одной стороны, большевики на словах реализовывали, да и на деле вначале их вековечные мечту, землю давали крестьянам. С другой стороны, большевики декларировали право нации на самоопределение. Ну, большевики были далеко. А вот англичане были близко. И как раз с англичанами, которые пришли в Мурманск, пришли они туда летом 18 года, и дальше продвинулись до Кими, вот на англичан карелы поняли, что они могут положиться и получить некоторую выгоду от этого сотрудничества. Карельский полк или Карельский легион, который возник летом 18 года, и в задачи которого входило изгнание финнов с территории Беломорской Карелии, он был создан под эгидой англичан, находившихся в это время на севере России.
Вы говорили о нейтральном отношении к большевикам, но ранее вы говорили о том, что вот эта вот система продразверстки больно ударила, и были восстания в Ланецкой губернии.
По южным карелам она ударила. По северным большевики не успели ударить, потому что они туда не дошли. И Северная Карелия фактически находилась во власти белого правительства.
А что было дальше с карелами в восстании 21-22 годов?
Это уже связано с большевиками. В 19 году сформировалась так называемая Ухтинская республика, как ее называли карелы между собой, или такая карельская квазигосударственность. Карелы объявили, что они становятся независимыми и категорически отказываются от сотрудничества со всеми остальными. Правда, хотели стать провинцией Великобритании и даже посылали королю Георгу об этом просьбу, но тот, значит, вежливо отказал. И дальше ситуация выглядела так, что вот это государство, которое существовало уже больше года, получало помощь от Финляндии, материальную помощь, помощь зерном, продуктами, питанием. Ну, худо-бедно существовало. Туда, наконец, дошли большевики. Вот это был тот момент, это был уже 20-й год, весна. Карелы созвали свое учредительное собрание в марте и окончательно объявили свою страну независимой, выбрали правительство, и через месяц большевики, придя туда, заняли все эти территории. Сначала сначала Ухту, где правительство находилось, потом в Окнаволок, и вынудили не только правительство, но и многих сочувствовавших ему уйти в Финляндию. Это были тысячи.
Сколько примерно известно сейчас бежали после разгрома Финляндии?
В 20-м году около 5000, но потом, когда Карельская трудовая коммуна, созданная в 20-м году, коммунистическая, большевистская, поначалу провалилась полностью в своей экономической политике, тотальный голод был в регионе, огромные недовольства, протесты, желание восстановить свою государственность карельскую, тогда, в конце 21-го года, в октябре 21-го года, из Финляндии, вот эта самая часть эмигрировавших карел, пришла бороться с большевиками. И вот это так называемое карельское восстание с осени 21-го года до февраля-марта 22-го года. И вот это восстание было подавлено кровавым образом. Троцкий бросил на подавление восстания в 10 раз больше сил, чем было у восставших. Армия Карел состояла почти целиком из карельского вот этого эмигрантского субстрата. 2500 примерно карел и 500 финских добровольцев было в этой армии. И к февралю-марту 22-го года они были выдавлены из Карелии большевиками, и вместе с ними ушло около 12 тысяч местного населения. Женщины, дети, все они эмигрировали вместе со своими мужчинами в Финляндию. И дальше судьба их складывалась по-разному. Большая часть, поверив амнистии, объявленной большевистским правительством, вернулась в Карелию. Ну и, в общем, судьба их, как правило, сложилась печально. Это уже история более такого нового времени.
И, может быть, несколько слов в заключение о дальнейшей судьбе Карельской трудовой коммуны.
Карельская трудовая коммуна вообще создана по инициативе финнов тоже. И многие рассматривают ее как тоже один из вариантов реализации великофинского проекта, но не белыми финнами, а красными. Идеологом всего этого дела и, можно сказать, человеком, который выдвинул эту идею, стал финский социал-демократ Эдвард Гюлинг, участник финской гражданской войны, эмигрировавший, преподававший. Он был известным статистиком, экономистом в Швеции. И из Швеции он Ленину послал письмо с идеей, что нужно создать карельское автономное государство, но в союзе не с белыми, не с финнами, а с большевиками. То есть внутри советской России. И вот Ленин очень с большим интересом и одобрением отнесся к этой идее. Летом 20-го года Карельская трудовая коммуна была создана. Поначалу она обладала огромной автономией, действительно. И поначалу действительно стул, как бы база, основание из-под вот этих самых белых великофинских проектов была выбита тем, что был создан панкарельский проект на территории России. Причем интересно, что в качестве языка культуры и в качестве основной, так сказать, культурной основы был избран финский язык и финская культура. Поэтому в Карелии изучали финский язык, что тоже вызывало не очень всегда большое удовольствие карел. Разные группы карел по-разному воспринимают и понимают финский. На юге его совсем с трудом понимают.
И русский язык тоже?
Русский язык, конечно, но это все очень по-разному. Это зависело от места обитания. Были регионы глухие, где вообще русского не знали. Женщины почти не говорили по-русски карельские. Мужчины, которые имели какие-то отношения с русскими центрами, торговые, экономические, они, конечно, русским владели. Все это, в общем, очень по-разному везде было.
Краткое заключение.
У нас до сих пор не написано настоящей, большой, серьезной истории гражданской войны в России. Как мы видим на примере Карелии, гражданская война, даже вот на этом маленьком пятачке земли российской, была невероятно сложным процессом. Была неким броуновским движением, в котором была своя система, в котором взаимодействовало несколько самых разнообразных интересов, воль разнонаправленных сил. И вот, мне кажется, перед историками стоит великая задача создать многотомную, массивную, серьезную, классическую историю гражданской войны в России, в которой нашлось бы место не только белым и красным, и зеленым, которых сейчас изучают. Сейчас много изучают, конечно, крестьянские движения, восстания. А всем маломальским силам и интересам, которые участвовали в этой войне. Это была национальная трагедия, трагедия для огромного числа людей, и мы просто не имеем права оставить все поле научное в таком состоянии, в каком оно сейчас находится.
Спасибо большое. Это была Марина Витухновская-Каупала.
Вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.